Да, Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем Духе. Мы держимся слова, Отец, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим действуют в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление, ставили препятствие действию Твоего Духа и Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, дай направление мыслям и словам в сегодняшнем уроке. Помоги каждому присутствующему правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить сегодня. И мы держимся слова, Господь, что мы будем научены Господом. И мы просим Тебя, Господь Иисус, чтобы Ты помазал ум каждого присутствующего и входящего духом премудрости Твоей и откровения к познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что прямо сейчас Ты помазал и сделал каждого присутствующего способным понимать и принимать несравненно больше. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем Дух свободы. Свободы от всякого бремени и ярма во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, также помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены, наставлены, приняли, получили откровение и не остались прежними во имя Иисуса. Я принимаю помазание для этого урока во имя Иисуса и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Благодарен Тебе за те способности и возможности, которые прямо сейчас будут формировать ход мыслей, слов, действий каждого присутствующего и входящего. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, за действие Твоего Духа и силы, за то, что прямо сейчас да проливается свет на всякую тьму. Я благословляю каждого присутствующего и благодарю Тебя, Иисус, за действие Твоего Духа и силы и за то, что никто из них больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы рассматриваем с вами третью часть. Она связана с записанным Словом Божьим. Знаете, это, я считаю, в жизни верующих одна из наиболее важных частей. Почему? Потому что ваша вера без знания воли Божьей быть не может. Знание воли Божьей становится определяющим для веры, потому что вера от слышания воли Божьей. Если у вас нет знания записанной воли Божьей, вам не на чем основывать свою веру. И когда верующие иногда говорят, ну, это ему дано по вере. Подождите, он даже Библию никогда не читал. У верующих очень искаженное представление само по себе о вере, которая изложена в Писании, о библейской вере. Я не говорю о какой-то вере, которую просто используют как термин. Я говорю о библейской вере. Библейская вера приходит от библейского слова или от слова Божьего. Поэтому для нас записанное слово Божие является якорем, является основанием, является краеугольным камнем. То есть фактически я могу вам сказать, что единственное, на чем вы можете основывать свою жизнь, это на записанном слове Божьем. Все остальное никак не может послужить для вас основанием. Как бы оно красиво ни выглядело. Мы можем вести с вами дискуссию, если в нашем разговоре убрать Слово Божие, конфликт. У вас всегда будет конфликт, если что-то не будет в центре. А единственное, что может убрать конфликт, это что-то неизменное и постоянное, чем является записанное Слово Божие. Поэтому сатана приложил огромные усилия, чтобы Слово Божие было подвергнуто сомнению. Потому что если Слово Божие подвергнуто сомнению, больше не на чем строить жизнь. Основания для жизни больше не существует. Поэтому единственное основание, которое есть у каждого из нас, которое прогарантировано власть имеющим, могущественным, это записанное Слово Божие. Поэтому будьте внимательны ко всему, о чем мы продолжим сегодня говорить. Потому что начиная с 9 урока, мы рассматриваем с вами разные стороны, что есть записанное Слово Божие. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что записанное в Писании Слово является волей Божьей. Удивительно, оно записано, но верующие спрашивают: Господи, а что Твоя воля? Но там же написано, на что Его воля. Поэтому нужно уделить внимание, чтобы знать Его волю. Знать Его волю в отношении вашего здоровья, знать Его волю в отношении вашего благополучия, знать Его волю в отношении вашего финансового состояния. Когда человек не знает волю Божию, он начинает придумывать что-то или основываться на чем-то другом. Знать волю Божию. Мы говорили с вами на прошлом уроке, что в Писании или в Библии, или то, что изложено в Писании, это есть записанная воля Божия. Следующее, что мы отмечали, также, что записанное в Завете, это есть клятва. Клятва Божия, данная на крови. Ветхий Завет, это клятва Божья, данная Аврааму на крови животных. Новый Завет, это клятва Божия, данная Сыну Божьему на крови Сына Божьего. Если в Ветхом Завете Бог клялся перед плотью человека на плоти животного, на крови животного, через жертвоприношение, то Новый Завет заключен и заключен с Духом человека. Именно с Духом, не с плотью. Поэтому, что касается нашей плоти, поймите, Завет заключен с Духом, а кровь и плоть по Завету Царства Божьего – не наследует. Брат Олеха, обещано новое славное тело. Чем вы радуетесь? Ну, сколько можно этот секонд-хенд носить с собой? Поэтому радуйтесь того, что приготовлено для вас новое тело. Потому что основные хлопоты, которые вам доставляют в этом мире что-то, поверьте, это даже не сатана. Это то тело, которое у вас уже есть. Потому что оно настолько было подвергнуто воздействию извне, что на сегодняшний день у вас очень много хлопот, чтобы его поддерживать хотя бы в том состоянии, в котором оно есть, и не позволить ему прогрессировать в худшую сторону быстрее, чем это происходит. Потому что в Писании написано, что тело ветшает. Тело ветшает. Следующее, что мы заметили с вами из записанного Слова Божия в Завете, что это обетование, данное Богом на клятве. Обетование Божие. Сегодня мы переходим к следующей очень важной части в изучении записанного Слова Божьего. Мы рассмотрим с вами в двух наших последующих уроках, в этом и в следующем, именно что такое Евангелие. Оно тоже записано, оно тоже есть записанное Слово Божие. И что такое учение? Они также являются записанным Словом Божьим. И заметьте, они все находятся в той же Библия. Вообще Библия удивительная книга, она настолько многогранна в разных аспектах. Мы не будем, конечно, все аспекты рассматривать. Все, что мы рассматриваем в отношении записанного Слова Божьего, оно непосредственно нужно нам для повседневной жизни. Я думаю, что если вы достаточно глубоко не будете знать историю какого-то народа из Ветхого Завета, это не сильно повлияет на вашу веру. Но заметьте, не без знания истории невозможно Богу угодить. А без веры Богу не угодить. Но есть люди, которые делают очень сильное ударение на изучение разных традициональных аспектов Ветхого периода, Ветхого Завета. Я не говорю, что это не надо. Но я думаю, что многим верующим не мешало бы хорошо научиться применять веру. А уже потом, когда они хорошо применяют веру, изучите праздники Ветхого Завета. Для того, чтобы праздновать, радоваться в вере и применять какие-то праздники. Но получается крайности. Праведный верой жив будет, а изучает традиции и обряды. Опять-таки, мы не виним каких-то людей. Мы просто говорим, что цели Божьи на сегодняшний день не рассматриваются людьми, как цели, которые определены для нас, созданных по его образу и подобию. Поэтому мы рассматриваем с вами из Писания те основные моменты, которые мы можем отметить как жизненно важные для тех, кто созданы по его образу и подобию. Жизненно важное. Сегодня мы рассмотрим с вами Евангелие. Я знаю, что многие из вас понимают, что такое Евангелие. Давайте с вами рассмотрим из Писания все-таки, что такое Евангелие. Вы знаете, сколько я изучаю вопрос Евангелия, столько я и удивлен, что у верующих в отношении Евангелия как раз самое сложное представление. Хотя должно быть самое ясное представление. Я согласен, что в отношении учений, да. Там, конечно, свои вопросы. Но в отношении Евангелия, которое основано на двух местах Писания, пророческих местах Писания из Ветхого Завета, заблудиться невозможно. Но тем не менее, по причине нечеткого понимания, что такое Евангелие, записанного Евангелия, я не говорю о каком-то непонятном Евангелии, которое на сегодняшний день представляют там еще Евангелие от того, Евангелие от третьего, десятого. Я говорю о записанном Евангелии, которое проповедовал Иисус, а не Иуда или еще кто-то из кого-то где-то. И нас интересует Евангелие, которое проповедовал Иисус. Брат Олег, его ученики тоже проповедовали Евангелие. Я согласен, но если они проповедовали иное Евангелие, я все-таки оставляю Евангелие, которое проповедовал Иисус. Поэтому в основании изучения любого Евангелия нужно ложить то Евангелие, на котором проповедовал, о котором проповедовал, на котором основывался Иисус. Я вам просто даю совет. Потому что на сегодняшний день есть разные, вдруг появляются откуда-то какие-то непонятные Евангелия. И люди начинают их изучать, верующие люди начинают изучать. И потом начинают рассказывать. Вот Иисус говорил, но из этих Талмудов, из этих рукописей, оказывается, не, подождите меня, оказывается, это вот там оказывается, а вот здесь истина. Поэтому мы сегодня с вами рассмотрим, что такое Евангелие. Евангелие. Я хочу прочитать вам базовый стих. Опять-таки, мы рассматриваем сейчас как учение, это как учение, в целом, чтобы познакомиться с записанным в Библии. Мы сейчас рассматриваем или продолжаем рассматривать записанное в Библии. Записанное слово. Читаем ключевой стих. То, на чем Иисус основывался в проповеди Евангелия. Это пророческое слово из Ветхого Завета. Оно представлено в Евангелии от Луки, 4 глава, 18-19 стих. Иисус, проповедуя Евангелие, говорил: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятно». Именно эти пророческие стихи из Писания Ветхого Завета являются основанием о том, о чем Иисус проповедовал, что Он являл, и фактически они раскрывают цель самой проповеди Евангелия. И как мы видим из проповеди Евангелия, Иисус трижды отмечает, что Он пришел как проповедник. Слышите? Как проповедник. И в этом есть один из ключевых моментов проповеди Евангелия. Читайте еще раз, заметим. «Ибо Он помазал меня благовествовать, раз. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать, два. Пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать, три. Трижды Иисус отмечает, что Он пришел как проповедник. Слышите, как проповедник. Опять-таки вы скажете, брат Олег, что вы хотите этим сказать? Послушайте внимательно. Потому что это настолько связано с вашей верой, что вы даже себе и представить сейчас пока не можете. Настолько связано с вашей верой, поэтому будьте внимательны. Итак, мы говорим с вами о том, что такое Божье Евангелие. Потому что когда мы четко увидим с вами, что такое Божье Евангелие, мы будем понимать, где в Библии учение. Вы знаете, что в основном у всех представление, что Божье Евангелие относится только к четырем Евангелиям, записанным в Новом Завете. У меня тоже в свое время было такое представление. Но потом в Писании я нашел не одно подтверждение, что Божье Евангелие проповедовалось Аврааму. Первое Евангелие, которое услышал, даже был тоже и не Авраам. Брат, кто же услышал первое Евангелие? Я вам скажу, кто. Сейчас не буду торопиться. Но далеко не Авраам. Просто само представление о Евангелии во многом стало искаженным. Потому что мы упустили, как вообще оно само по себе называется. Поэтому будьте сегодня внимательны. Итак, первое, что важно знать о Божьем Евангелие. Будьте просто внимательны, потому что, по сути, в этом есть такие ключи жизненно важные для каждого из нас. Первое, что очень важно знать о Божьем Евангелии. Первое, что важно знать, что Божье Евангелие – это есть исполнение обещанного Аврааму. Это очень важно знать. Исполнение. Потому что Божье Евангелие именно основывается на том, что Иисус исполнял что-то обещанное. И это обещанное, изложенное в книге Бытие, 22 глава, 15 стих, где Бог говорит: «Мною клянусь, говорит Господь». Чтобы ничего не пропустить в самой проповеди Евангелия, мы прочитаем из послания к евреям, где апостол Павел раскрывает клятву. И написано: «Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим кляться, клялся самим собой». Или давал клятву, фактически, говоря: «Я клянусь самим собою, что если я не исполню то, что я тебе обещаю, я перестану быть Богом». Фактически Бог поклялся, потому что неким было высшим кляться. Бог клялся самим собою. И вот как дальше это звучит в том же послании к евреям, 6 глава, 17 стих. «Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил последствия клятву». О чем Бог поклялся Аврааму? А клятва лежит в основании Евангелия, которое Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. И вот клятва, которая является исполнением, и мы называем ее Евангелием. «Я благословляю», это Бытие 22 глава, 15 по 18 стих. «Я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих, и благословлятся в семени твоем все народы земли». То есть это воля Божия, изложенная Аврааму в клятве. И эта клятва стала крепким якорем для души всех потомков Авраама. То есть эта клятва передавалась из поколения в поколение, что в семени твоем благословляться, в семени твоем благословляться, в семени твоем благословляться. То есть очевидно, что когда будет возвещаться Евангелие семенем, то Евангелие будет нести в себе именно ту же цель, о которой говорилось Аврааму. В семени твоем что? Благословляться. Все племена земли. И заметьте, что когда пришли ангелы к пастухам, они начали возвещать о том, что будет, такими интересными словами. Почему верующих не заметили, просто до сих пор нас остается удивительным. Послушайте, что сказали ангелы, которые явились пастухам. Ангелы сказали: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. В семени твоем благословляться все племена земные». Бог пообещал Аврааму. Ангелы говорят: «Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям». То есть мы можем вам и сказать, что Евангелие – это радостная весть. Естественно, если она радостная весть, она ничего не может нести в себе что-то, что отягощает, что обременяет, что возлагает на человека что-то неудобоносимое или рождает страх. Евангелие – это радостная весть. Радостная весть, которая основывается на обещанном Аврааму: «В семени твоем благословляться все племена земные». И если мы к тому, что уже сказали, присоединим слова Иоанна из Евангелия от Иоанна, где Иоанн говорит: «И слово», а ну продолжите, «стало плотью». Подождите, о каком слове идет речь? О каком слове идет речь? Бог дал клятву Аврааму: «В семени твоем благословляться». И слово, клятва, стало плотью. Или клятва воплотилась. Клятва пришла во плоти, чтобы исполнить что? Клятву. Потому и Иисус – это есть исполнение обещанного Аврааму. Иисус – это клятва во плоти.
Он явился, Бог послал сынам Израилевым слово, клятву.
Я хочу, чтобы вы услышали это, потому что когда вы читаете слово, стало плотью. Нет, вы должны услышать это в свете обетования, потому что обетование лежит в основании Евангелия. Любая радостная весть. Как вы думаете, когда Ной услышал, что его семья и он будет спасен, это была радостная весть? Это было для него Евангелие. Это было для него Евангелие. Другое дело, он как один из первых евангелистов, проповедующих почти сотню лет, мало кого привлек в шатер, я имею в виду в ковчег. О, брат Олег, а некоторые расстраиваются, что вот они проповедуют, еще никто не покаялся. Подождите, тут 100 лет человек, и кроме животных туда никто не зашел. Быстрее прореагировали. Хорошо, ну это я не утрирую ничего ни в коем случае, я просто говорю, что первое Евангелие, которое проповедовалось, оно проповедовалось далеко не Иисусом. Оно проповедовалось задолго до этого, потому что любое обетование, которое несет в себе радость, надежду, веру, оно является Евангелием. Поэтому, если кто-то придет к вам и возвестит радостную весть, а, кстати, в переводе с греческого «каждого человека», который приносил радостную весть, называли евангелист. Не по причине того, что он проповедовал радостную весть о Боге. Потому что радостная весть в переводе с греческого – это Евангелие. Поэтому, если вы пришли, кому-то сказали, о, вам тут пришел чек на зарплату, вы евангелист. Возвестили ему радостную весть. Я хочу, чтобы вы просто понимали. Но есть Божье Евангелие. Мы говорим с вами о Божьем Евангелии. Помните всегда, что Божье Евангелие, записанное в Завете или в Библии, основано на клятве, данной Богом Аврааму. Все последующие обетования, которые мы с вами видим в малых и больших пророков, они всегда основаны на клятве Богом, данной Аврааму. Поэтому пророк Исаия, пророчествуя о Мессии, как исполнителе клятвы, говорит, что придет помазанник Божий, который будет исполнителем клятвы Божьей, в семени которого и все и совершится. То есть я хочу, чтобы вы понимали само Евангелие, изложенное в Слове. Поэтому в Писании написано, что клятва, Слово, стало плотью. Поэтому мы, говоря о Сыне Божьем, всегда должны помнить, что Он есть исполнитель. Слышите? Поэтому Он сказал, я пришел проповедовать. О чем Он пришел проповедовать? Что Он пришел возвестить? Что Бог исполняет обещанное. Кому? Что? Вам, потомкам Авраама, исполняет обещанное Авраама, что в семени Авраама благословляться. Я хочу, чтобы вы это услышали, потому что для вас Евангелие на сегодняшний день так же актуально, как и для них. Иисус – исполнитель Евангелия и сегодня. Он и сегодня тот же, которым Он был тогда. Но если вы не знаете, в чем именно взаимодействовать с Ним и что Он исполняет в вашей жизни, как потомка Авраама, в Писании написано, что мы Его потомки. Мы также являемся семенем Авраама по обетованию наследники. И Иисус также для нас исполняет обетование Авраама. Поэтому мы должны знать об этих вещах. Итак, все, что говорил Сын Божий, все, что Он делал, это было исполнение клятвы, данной Аврааму. Я продолжаю говорить о Евангелии. Заметьте, как удивительно и странно оно звучит. Потому что на сегодняшний день Евангелие представляется по-разным. Оно не может быть разным. Евангелие одно. Другое дело, что есть Евангелие, которое имеет направление в каждую сферу жизни. Есть духовная сфера, и вы услышали Евангелие о спасении. О спасении вашего духа. Есть Евангелие для вашей души. Обновление ума, мудрости Божьей, поверьте, это благая весть для вашего ума. Потому что ум настолько засорен, что он на сегодняшний день является очень серьезным сопротивлением для принятия того, что уже доступно. И есть благая весть для вашего тела, которая выражается воля Божия на исцеление. Благая весть? Конечно, благая весть. И есть благая весть в отношении ваших финансов. Это на сегодняшний день для умов верующих еще более конфликтная благая весть. Есть благая весть в отношении вашей семьи. Тоже есть благая весть. Для каждой сферы есть благая весть. Для каждой сферы. И в целом это есть Евангелие. Неизбирательное Евангелие, как его представили в определенных деноминациях и конфессиях. Евангелие неразбирательное. Евангелие, как радостная весть, пришла в каждую сферу. В каждую сферу. Но пускают его не везде. Иисус есть Господь для каждой сферы, а не там Господь, а здесь не Господь. Везде, где проклятие произвело какую-то работу, Иисус пришел и взял проклятие на себя, чтобы в каждой сфере вы имели благословение вместо проклятия. Но вы вправе выбирать. Никто за вами не будет бегать, заставлять вас выбирать в одной сфере и в другой не выбирать. Хорошо, я просто некоторые аспекты раскрываю, потому что все это записано в Евангелии. Итак, о чем благовествовал Иисус? Или какая, что за радостная весть, которую Он возвестил? Хорошо, давайте еще раз вернемся к радостной вести. Из учета, что в семени Его, в семени Авраама, благословлятся все народы земли. И вот о чем проповедовал Иисус. Слушайте внимательно. Вам нужно это услышать. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать. На что делает ударение Иисус в проповеди Евангелия? А ну, на что делает ударение? На Дух Господень. Он именно на Дух Господень. Если вы вспомните пророчество из Ветхого Завета, то там очень много говорится о Духе Господнем. От Духа моего изолью на всякую плоть. Много есть пророчеств, которые говорится о Духе Божьем. А ну давайте вернемся в Бытие, 3 глава. Что утратил Адам, согрешив? Дух Господень. А вместе с Духом Господним, что он утратил? Благословение. Ушел Дух Божий, ушло благословение. Пришел Дух Смерти, пришло проклятие. И вот Иисус, последний Адам, говорит, ребята, ожидаемый вами Дух Божий, где? На мне. Я доставка. Я доставка. Об этом же он сказал, или об этом сказал Бог Отец, когда Иисус был исполнен силы на Иордане. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором, и я бы сказал, и на котором мое благоволение к людям. О чем говорил Дух Божий? О Духе Божьем. Слышите? И в этом есть суть Евангелия. Дух Господень, так желаемый вами. Видите, мы выросли не в иудейском обществе. Мы выросли не среди иудеев-ортодоксов. А иудеи-ортодоксы, по сути дела, они ожидают Дух Божий. Они ожидают того, кто придет и возвестит им Дух Божий. И об этом они знали. И вот Иисус, придя к иудеям, сказал, ожидаемый вами Бог, ожидаемый вами Дух Божий на мне, и я доставка. Услышьте это. Потому что всякий раз, когда вы обращаетесь к Евангелию, вы должны знать, к кому вы обращаетесь. И вы должны знать, к чему вы обращаетесь и посредством чего. Поэтому Иисус, благовествуя Евангелие, всегда говорил о Духе Божьем. Но говоря о Духе Божьем, Иисус делал ударение на Его волю. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня возвестить вам радостную весть. Слышите? Он сказал, на мне пребывает тот, кто хочет вас благословить. Услышите, это Евангелие. Кто хочет вас благословить. Одно дело, знаете, рассказывать в Африке, среди племени Велика Хата, живет такой-то, который хочет вас благословить. И если у вас получится туда добраться на санках, то он вас благословит. И люди едут. Что думаете, люди не едут? Люди будут ходить по снегам среди Гималаев, искать того дедушку, которого там вообще никогда не было. Возможно, этот дедушка даст им какой-то камень философский. И люди это делают. Люди платят огромные деньги. А Бог пришел и сказал, вам не нужно меня искать. Я сам пришел к вам. Услышите, это Евангелие. Простота Евангелия состоит в том, что Бог пришел к людям, а не люди к Богу. И Он пришел, сказав, я пришел к вам вас благословить. И это полностью соответствует тому, о чем Бог поклялся Аврааму. В семени твоем благословляться. Не просто будут знать о том, что когда-то кто-то придет. Поэтому помните, что Евангелие, записанное в Библии, в первую очередь связано с Духом Божьим. С Духом Божьим. И если вы собираетесь проповедовать кому-то Евангелие, вам придется делать ударение на благоволение Духа Божьего. Это я просто даю вам определенные ключи. Если вы хотите больше об этом узнать, изучите, пожалуйста, тему или прослушайте внимательно тему «Слушай и говори», потому что там я более подробно эти все вещи объясняю. Итак, Иисус, проповедуя Евангелие, проповедовал об Богом, обещанном Аврааму и его потомкам, о Духе Божьего благословения, которое пребывал на нем. Божье Евангелие всегда говорит об исполнении обещанного Богом Аврааму. Это первое, что мы с вами отметили из важного аспекта Евангелия. То есть, если я буду говорить кому-то Евангелие, я обязательно должен это основывать на обещанном Аврааму. Я обязательно должен основывать, что это есть благоволение Духа Божьего и что это исходит от Духа Божьего. Я дальше подведу как бы сам итог, чтобы вы это понимали. Следующее, что очень важно отметить. Второе, что важно знать о проповедуемом Иисусом Божьем Евангелии. Учитывая, что Иисус основывал Божье Евангелие на Исаии 61 глава и 25 глава книги Левит, то там говорится о юбилейном годе. Есть прямая связь Духа Божьего с юбилейным годом. Это удивительно само по себе, и это нельзя пропустить. Пропущенное верующими понимание связи юбилейного года и Духа Божьего принесло в жизнь верующих, что у них вопросов очень много в отношении, по какой причине еще в их жизни присутствует то, от чего они искуплены. В книге Левит 25 глава раскрывается Божье благоволение в юбилейный год. Я хочу вам его прочитать. «Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы у тебя в 7 субботних годах было 49 лет. И воструби трубою в 7 месяц, 10 день месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей. И освятите 50-й год», именно юбилейный год, 50-й год. «И объявите». Слышите? Иисус пришел и сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». И в завершении сказал: «Лето Господне благоприятно». Я возвещаю вам, что наступило лето Господне благоприятно. Если бы я вам так сказал, вы бы сказали: «О, хорошо, но еще, брат Олег, снег на улице». Подождите, иудеи знали, что такое лето Господне? Они знали Левит 25 главу 8 стих. Потому что в Левит 25 глава 8 стих написано: «Объявите свободу на земле всем жителям ее». Свободу от чего? От рабства. Слышите? Значит, если вам проповедуют Евангелие, или кто-то хочет проповедовать вам Евангелие, и при этом не будет говорить о свободе от рабства, я могу сказать, это либо не Евангелие, либо не полное Евангелие. Потому что Евангелие всегда связано с возвещением юбилея, Божьего юбилея, который связан непосредственно со свободой от рабства проклятий. Хватите за это. А теперь какая связь это с Духом Божьим? «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать». Стоп, давайте остановимся. О каком Духе Божьем и о работе какой Духа Божьего идет речь? В книге пророка Исаия, 10 глава, 27 стих, говорится о том, какую работу совершал Дух Божий или помазание, которое пребывало на Духе Божьем. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его сатаны и ярмо его сатаны шеи твоей, и распадется ярмо от тука», в еврейском оригинале от помазания. То есть Дух Божий, пребывающий на Сыне Божьем, это была сила Божья, снимающая бремя и уничтожающая ярмо, или осуществляющая лето Господне. Слышите? Иисус говорил: «Дух Божий в силе на мне, чтобы вы больше не оставались в рабстве проклятий. Я объявляю лето Господне благоприятное. Будьте свободны». Я просто как вам раскрываю саму суть Евангелия или содержание Евангелия. Евангелие никогда не называлось тем, что кто-то говорил, что вам нужно оставаться еще в рабстве. Это не Евангелие, никакого отношения оно к Евангелию не имеет. Божий юбилейный год, объявленный Сыном Божьим, это начало свободы от проклятий в жизни человека, состоящих в завете с Божьим. Божье Евангелие – это сила Божья, осуществляющая лето Господне. Писание говорит, что там, где Дух Господень, там свобода, там юбилей. Скажите, где сейчас находится Дух Божий? Не, покажите. Значит, в вашем духе находится сила юбилейного года. А ну давайте вспомним, как она туда попала. Если устами будешь исповедовать и сердцем своим веровать. И Писание говорит, что любовь Божия излилась в наше сердце Духом Святым. Заметьте, он сам туда не попал. Вот удивительный парадокс. Верующие знают, что Дух Божий попал в их дух через исповедание уст. А потом хотят, чтобы в их жизни он действовал сам без ихнего исповедания. Но Писание говорит, что свяжете на земле. Писание говорит, что высвободите на земле. Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка. Дух Божий в вашей жизни никогда не будет действовать без вашей воли. А ваша воля всегда находится, знаете где? А ну скажите, где находится всегда ваша воля? В ваших устах. В ваших устах. Поэтому если вы что-то сказали, даже пошутили, поверьте, вы уже сказали свою волю. Потому что смерть и жизнь от слов своих. Брат Олег, ну я пошутил. Нет, твои слова – это твоя воля. Твоя воля в твоих устах. И Дух Божий никогда не пойдет вразрез с твоей волей. Почему? А я тебе скажу. Потому что на тебе кровь Сына Божьего. На вас кровь Сына Божьего. Поймите, Дух Божий рассматривает вас как одно целое с Иисусом. Потому каждое ваше слово, возможно, у вас оно не кажется так, что, но каждое ваше слово Духом Божьим рассматривается как слово Сына Божьего. Но, во всяком случае, если оно соответствует Писанию. Я хотел бы, чтобы вы это помнили. Потому что лето Господне благоприятное, оно связано непосредственно с Духом Божьим. Это есть Евангелие. Вам не нужно ждать, что где-то, откуда-то придет сила. Сила Божья в день Пятидесятницы излилась на эту землю. Она везде. Она везде. Вы не можете куда-то пойти, где нет силы Божьей. Поэтому вопрос соединения. Слышите? А ну давайте вспомним, как мы подсоединились к силе Божьей, рождаемой свыше. Если устами будешь исповедовать. Опять. А почему вы думаете, что после рождения свыше вы как-то по-другому с ней соединяетесь? Хорошо. Ну, я просто немножко заострил внимание, хотя это как бы не совсем теме. Но вы поймите, что Евангелие, которое возвещал Иисус, это радостная весть и осталась радостной вестью, что вам больше не нужно оставаться в рабстве проклятий. Меня это радует. Потому всякий раз, когда я чувствую на себе то, от чего я искуплен, то у меня есть благая весть. Тебе не нужно об этом носить. У вас есть воля Божия, чтобы вы были здоровы. Все. У вас есть воля Божия. Вся эта воля Божия изложена в Евангелии. Хорошо. Итак, Божье Евангелие – это сила Божия к осуществлению лета Господня. Всегда об этом помнить. И это, конечно, действительно радостная весть. Вас радует, что у вас в квартире есть свет, что в темное время вы можете включить освещение? О, конечно, вас это радует. Это радостная весть, когда в квартире есть возможность включать освещение. Но от кого зависит, будет оно включено или нет? Так вот, 2000 лет назад на землю была излита сила Духа Божьего. А будете вы ей пользоваться, не будете вы ей пользоваться, это ваш выбор. А где находится ваша воля изъявления? Поэтому вы всегда слышите свой выбор. Послушайте, что вы говорите. И вы теперь знаете, что вы хотите. А я не хочу, зачем говоришь? А у нас все так говорят. Потому все ходят в темноте. Ну, я имею в виду, не все, это не касается вас. Я говорю, те, которые так говорят. Хорошо. Со вторым вопросом мы тоже с вами разобрались, что Божье Евангелие всегда говорит о лете Господнем. Или связано с освобождением. Если вам кто-то говорит о рабстве, или кто-то говорит о том, что вам нужно продолжать оставаться, быть в рабстве, это говорит о том, что это никакого отношения к Евангелию не имеет. Ну, вам еще немножко нужно находиться в этом. Это не Евангелие. Но если вам сразу все дать, вы испортитесь. Это уже не ваше дело. Это уже не ваше дело. Иисус не заплатил частичную оплату. На 95% оплату сделал, а 5% оставил, чтобы не испортились. Это не Евангелие. Хорошо. Итак, Божье Евангелие делает доступной силу Божьего благоволения, освобождающей человека от проклятия. Третье, что важно знать о Евангелии. Третье, что очень важно знать о Евангелии. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он никогда не стремился привлечь внимание к самому себе. В самой проповеди Евангелия Иисус всегда делал ударение на Дух Божий. А ну вспомните Иоанна 3:16. Кто возлюбил мир? Напомните себе. Дух Божий так возлюбил мир, что отдал. Дух Божий на мне, ибо Он помазал меня. Видевший меня, видел Отца, пославшего меня. Иисус всегда в проповеди Евангелия делал ударение на воле Божией. А как вы думаете, почему? Потому что Иисус исполнял обещанное Аврааму. В семени твоем благословляться. Нам немножко сложно какие-то вещи замечать. Почему? Потому что, опять-таки, мы выросли не в традициональных иудейских семьях. Но если бы мы выросли в традициональных иудейских семьях и изучали Тору, то мы очень бы часто вспоминали об обетованиях, данных Аврааму, как про отцу веры. В Писании написано: «Посмотрите на Авраама, ибо я избрал его одного». Мы есть просто потомки Авраама. Поэтому всякий раз, говоря о Евангелии, мы всегда должны помнить о клятве, потому что Иисус есть исполнение клятвы. И если в Евангелии вы не привязываетесь к клятве, вам очень сложно привязаться к тому, что Он делает. И очень легко придать направление Иисусу в направлении деноминации или конфессии. Но если вы говорите о клятве и говорите, что Иисус – исполнение клятвы, то у вас будет прямая связь со всеми пророчествами, которые Он говорил. И эта прямая связь всегда будет приводить к Богу, говорящему с Авраамом. Сложно? Нет. Это не сложно. Хорошо, поэтому я хочу сделать ударение о том, что Иисус, проповедуя Евангелие, делал ударение на воле изъявления Духа Божьего. Дух Божий – это и есть сердце Евангелия. То есть, если я хочу говорить о Евангелии, я должен начать с Духа Божьего. Потому что Евангелие, или ту радость, которую возвещал Сын Божий, это есть благоволение Бога, Духа Божьего. Скажите, где сейчас находится Дух Божий? Значит, реализующий Евангелие находится где? Вас. Вас. Представляете, какое у нас положение? Не, вы еще не можете это представить. Писание говорит, что в вас обитает вся полнота. Не частичное Евангелие обитает в вас, а вся полнота. Как безмерно величие, могущество Его в вас. Вы сейчас являетесь частичкой Божьей Евангелия. Вы тот, через кого Евангелие сейчас реализуется. Как в свое время Бог послал своего Сына, чтобы реализовалась Его воля, так и Иисус послал вас, чтобы реализовалась Его воля. Слышите? Вы должны услышать, потому что мы это письмо, мы Евангелие. Каждый из нас это частичка Евангелия. Потому вы смело можете говорить: я пришел сказать вам, что вам не нужно оставаться в рабстве. Это Евангелие. Другое дело, вам нужно своей верой основываться на том, что Дух Божий в вас желает освободить этого человека. Поэтому вам придется себе проповедовать Евангелие, чтобы потом, основываясь на вере в Евангелие, проповедовать Евангелие тем, за которого вы будете молиться. Я показываю вам разные аспекты, чтобы вы понимали, что такое Евангелие. И это несложно, потому что сейчас у нас такой вот именно и урок. Итак, Божье Евангелие – это слово от Бога, через которое становился доступен Дух Божий. Поверьте, это самая радостная весть. Дух Божий вернулся на землю. Тот Дух Божий, который был утрачен первым Адамом. Как только Дух Божий оставил человека, на землю пришло проклятие. Через последнего Адама Дух Божий вернулся на землю. Да, он пока мог пребывать только на Сыне Своем. Да, в период Ветхого Завета Бог периодически пребывал то на одном, то на другом. Это было избирательно. Но через Сына Божьего у нас была клятва. В семени твоем Дух Божий будет пребывать на всех. Хорошая клятва. Хорошая клятва. Хорошо, итак, мы видим с вами, что все крутится вокруг клятвы. И Дух Божий, он является краеугольным камнем, основой, центром Евангелия. Дух Божий является источником всего, всех благословений. Поймите, в этом и есть сама изюминка Евангелия, что вы не приняли частичку того, 5% того, и если не испортитесь к концу времен, получите и этого немножко. Когда вы приняли в свой Дух, Дух Божий, вы приняли источник всех благословений. Просто определитесь и живите в них. Поэтому я могу смело вам сказать, не ограничивайте Бога. Бог не мерою дает дух благословения. А вы какой мерой отмеряете себе, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам кому? Слушающим. Потому он послал его проповедовать Евангелие. Проповедовать. И сейчас мы рассмотрим четвертый аспект, который как раз именно связан с проповедью Евангелия. Я все говорю о том же записанном Евангелии, которое у вас в Библии есть. Это все тоже записанное Евангелие. Четвертый аспект Евангелия мы с вами увидим из истории, известной истории женщины, страдающей кровотечением. Я постараюсь оперативно его передать, чтобы вы увидели, почему Иисус говорил, что Он помазан благовествовать или проповедовать. Почему он помазан проповедовать? И там написано, Марка 5 глава 26 стих, что одна женщина потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. То есть, очевидно, она не бездействовала. То есть, она была очень, такая, знаете, активная, деятельная в плане того, чтобы все-таки быть здоровой. Написание говорит, что она пришла еще в худшее состояние. Есть. Читаем теперь дальше, с 27 стиха. «Услышав об Иисусе». Давайте остановимся. О чем она могла услышать, услышав об Иисусе? Конечно, она услышала о том, о чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. О чем Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благо творя, исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Это Евангелие. То есть женщина, страдающая кровотечением, она услышала, что Дух Божий пребывает на Иисусе из Назарета. Она услышала, что все, кто прикасаются к Иисусу из Назарета, из него выходит сила, и они исцеляются. Она услышала. Подождите, что она услышала? Что это было для нее, как для человека, который столько мучился от болезни? Что это для нее было? Евангелие, радостная весть. Поэтому я скажу, она услышала Евангелие, потому что Иисус есть клятва, Иисус есть исполнение обещанного. Она услышала Евангелие. Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде, ибо говорила, хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. На основании чего она это говорила? На основании услышанного Евангелия. И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле своем, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал в сам себе, что из него вышла сила, и обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к одежде моей. Давайте здесь немножко остановимся. К Иисусу касались многие. Фактически все, кто шли рядышком, они его касались. Особенность состоит в том, что все, кто касались, ничего не получали. То есть можно ходить на собрание, при этом абсолютно ничего не получать, даже если там будет сила. Поэтому присутствие на собрании ничего автоматически собой по себе не решает. Иисус и шел, все его касались, и никто не исцелялся. Но мы видим, что Иисус сказал или искал ту, которая прикоснулась, и по ее касанию из него вышла сила. И чтобы узнать, что произошло и почему Иисус на ее обращает внимание, я хочу прочитать слова, что он сказал ей, когда она уже подошла к нему. Он сказал: «Дочь, вера твоя спасла или исцелила тебя». Давайте здесь остановимся. Что перед тем, как она подошла к нему, она услышала? Я задаю вопрос вам, чтобы вы сориентировались. Что перед тем, как она подошла, женщина, страдающая кровотечением, что она услышала? Она услышала Евангелие. Нет, давайте все-таки идти по порядку. Когда Иисус проповедовал Евангелие, на что он делал ударение? На Дух Божий, который пребывает на нем, и на лето Господне. На лето Господне объявить свободу всем жителям. То есть она услышала, что на Сыне Божьем пребывает Дух Божий, и что все, кто прикасаются к Нему, из Него выходит сила, и они получают исцеление. Давайте мы это все соединим с тем, что сказал апостол Павел в послании к римлянам. Вера приходит от слышания, а слышание от слова. Давайте слово «слово» заменим тем словом, которым Иисус проповедовал – Евангелие. Значит, вера приходит от слышания, а слышание от Евангелия. Заметьте, какой сразу порядок. Иисус сказал, что вера твоя, она стала причиной твоего исцеления. Подождите, но вера у нее не появилась до того, как она услышала об Иисусе. Заметьте, какой момент у нее появилась вера из Писания, которое мы читали? В тот момент, когда она услышала. Вы понимаете, насколько это важно в аспекте взаимодействия с Божьим Евангелием? Божье Евангелие – это слово для веры или слово веры. Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня проповедовать, говорить слово веры». Когда Иисус говорил слово веры, в человеке подымалась вера. Опять-таки, я не говорю во всех. Я говорю в тех, которые слушали. В тех, которые вкладывали слово веры в свои уста и в сердце. И вера становилась тем, что соединялась с тем, о чем он проповедовал. Подождите, не о чем, а о ком. О ком проповедовал Иисус, проповедуя Евангелие? О Духе Божьем. Значит, с кем соединялась вера? С Духом Божьим. А о чем говорил Дух Божий? А Дух Божий говорил о том, что Он пришел отпустить измученных на свободу. Посредством чего Иисус соединял людей с Духом Божиим? Посредством Евангелия, посредством Слова. Что производило Слово Евангелия в человеке? Веру. С чем соединяла вера? С Духом Божиим. Значит, если я хочу соединить человека с Духом Божиим, с его силой, с его волей, что я должен говорить человеку? Слово веры. Слышите? Слово веры. Это важный момент. Евангелие, слово веры. Я могу сказать вам слово веры, могу сказать Евангелие, могу сказать благая весть. Все это одно и то же. Слово веры всегда относится к Евангелию. Евангелие всегда относится к слову веры. Вы должны помнить, что всякий раз, встречая в Писании слово «вера», всегда помните, оно относится к благой вести, к радостной вести. Подождите, давайте вспомним. Евангелие – это есть что? Исполнение обещанного Аврааму. Евангелие – это есть исполнение обетования. Каждое обетование, оно является радостной вестью. Ранами Иисуса вы исцелились. Радостная весть? Радостная весть. Заметьте, это слово веры. Это слово веры. Это Евангелие. Но для того, чтобы вера пришла или появилась, его нужно что? Услышать. Потому Иисус был помазан и послан Богом благовествовать, проповедовать. Они думали, что Он все будет делать сам, а Он пришел как проповедник. Он пришел, чтобы соединять, слышите, посредством чего?
Слово. Посредством чего? Слово. Посредством чего? Слово. Потому он везде говорил слово. Бог послал сынам Израилем слово благовествовать мир. Но не все приняли слово, потому не все исцелялись. И все учения, о которых мы будем говорить на следующей нашей встрече, они как раз и направлены на слово, которое Бог послал сынам Израилю. Вы заметите, в Писании очень много говорится о слове, используя термин «слово», «слово», «слово». Это не какое-то слово. Это то слово, которое мы называем Евангелие. Божье обетование – это слово для веры. Если вы хотите, чтобы у вас была вера в принятии силы, доступной через Евангелие, вам придется обратиться к слову веры. Вам не придется обращаться к снам, видениям или еще к чему-либо. Вера приходит от слышания, а слышание от слова, от клятвы, от Евангелия, от обетования. Я хочу, чтобы у вас замкнулся сам процесс понимания миссии и цели Евангелия. Если я хочу, чтобы возгреть человеку веру, я не должен ему рассказывать о своих видениях, своих откровениях, о своих переживаниях, о том, что видел кто-то там, кто-то там, а кто-то вот там. Я должен рассказать ему то, что возгреет его веру. А его веру может возгреть, я имею в виду веру Божью, я имею в виду веру для соединения с Духом Божьим, может возгреть только обещание Божье. Обещание Духа Божьего. То есть, если я хочу соединить человека с Духом Божьим, то я должен сказать ему то, что сказал Дух Божий. Уловите эту важную мысль. Если я хочу соединить человека с тем, кто его исцелит, то я должен сказать ему те слова, кто будет его исцелять. Поэтому, когда презентация идет какого-то врача, то человек рассказывает, какой врач что делает. И если вы пойдете к тому врачу, он сделает то-то, то-то и то-то. Когда мы возвещаем Евангелие или радостную весть, мы всегда говорим о том, кто что делает. И говоря, конечно, о Духе Божьем, о Его миссии, мы говорим о Сыне Божьем, на Которое пребывает Дух Божий и Который действует на основании того, что Он сказал. И все это записано в Евангелии. Мы с вами говорим о записанном Слове Божьем. Бог это все записал в Слове, чтобы каждый мог обратиться к Слову, узнать Его волю, узнать Его обещание, узнать, кто это реализует, и обратиться к тому, кто это реализует. Заметьте, все это записано там. То есть не нужно сидеть и придумывать, потому что все уже изложено в записанном. И если вы говорите о слове веры, вы должны говорить Евангелие. Если вы говорите о слове веры, вы должны говорить об обетованиях. Наше основание всегда является клятвой. Я имею в виду основание для принятия. Это единственное, что дает нам твердость. В Писании написано, что Авраам не поколебался в чем? В обещании. Он держался за обещание. Потому обещание в Писании рассматривается как якорь для нашей души, чтобы мы не поколебались в обетованиях. Единственное, что может поставить якорь или поставить ваш ум на якорь, это клятва, это обещание. Единственное, что может возгревать и поддерживать вашу веру, это слово веры, это Евангелие, это та радостная весть, которую вы услышали в обетованиях. Все обетования в клятве, в Иисусе, в Сыне Божьем, да и аминь. То есть, если я хочу закрепиться в каком-то обетовании и получить то, что приносит это обетование, я всегда должен иметь связь с исполнителем обетования, которым является непосредственно первосвященник Слова Божьего в своем небесном служении. Вы знаете, кто это Иисус. В Писании говорится, что Он является совершителем веры, совершителем клятвы, совершителем обетования. Поэтому каждое обетование всегда связано непосредственно с его миссией, с его реализацией. Я просто показываю вам то, что записано в Завете. В Завете. Или в данном случае мы говорим о Евангелии. Я провожу вам такую четкую черту, чтобы вы понимали, что есть миссия Евангелия, есть миссия учения. Их нельзя между собой путать. И если вам нужна вера, вам нужно обращаться к Евангелию, вам нужно обращаться к обетованиям, вам нужно обращаться к клятве, а не к учениям. Учения никогда не преследовали цель возгревать вашу веру. Вы не возгреете в учениях веру. Вы потратите много времени, вы можете слушать целыми месяцами, может быть, годами какое-то учение, и ваша вера останется на том же уровне. Потому что цель учений, мы будем говорить в следующей все-таки встрече, цель
слово веры для вашей веры. Мы еще вернемся и будем говорить о слове веры, будем говорить о слове, которое как рема идет, обязательно. Но сейчас я просто отметил записанное в Библии Евангелие, чтобы вы понимали, что каждое обетование, которое вы встречаете, даже в Ветхом Завете, оно является Евангелием. Но помните, что в основании того Евангелия, которое проповедовал Сын Божий, лежит клятва, данная Богу Аврааму. Всегда об этом помните. Потому что Иисус есть исполнение клятвы, обещанного, обещанного. В семени твоем благословляться. В Писании написано, что мы семя Авраама и по обетованию наследники. Наследники. Нам принадлежат те же обетования, которые принадлежат Аврааму. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословляться. Потому в Писании написано, что Христос искупил нас от клятвы закона, дабы сделаться для нас клятвой, чтобы мы имели в нем благословение. А что за благословение? О каком речь благословение? Дух Божий. Это источник всего. Поэтому в каждом из вас находится Дух Божий, обещанный еще Аврааму. Хорошо, я вам сегодня раскрыл, что такое Евангелие, я имею в виду записанное в Библии, чтобы опять-таки отметить записанное Слово Божие. На следующей встрече мы с вами будем говорить об учении, а потом не будем переходить непосредственно уже к пониманию агапы и рема. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Я верю, что материал был сам по себе несложный. Опять-таки, если вы хотите глубже этот материал рассмотреть, более подробно, есть такой материал, называется «Слушай и говори». И там я более подробно, потому что больше времени отводится к этому, раскрываю именно аспекты Евангелия, записанные в Новом Завете. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты помогал каждому из нас сейчас принимать, понимать и иметь откровение о Евангелии. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что снималось всякое покрывало невежества, чтобы каждый из нас был эффективным делателем в Твоем Царстве и исполнил волю Твою во всей полноте без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение, служение Духа Святого и силы. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогал каждому из нас, просвещал очи сердца нашего и делал нас способными принимать и понимать несравненно больше. Мы благодарны Тебе. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что Ты обучаешь нас быть эффективными гражданами Твоего Царства, чтобы воля Божия исполнялась во всей полноте. Мы верим, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был благословением для многих народов и был благословением для каждого, кто окружает нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы верим, что Ты всегда даешь семя сеющему хлеб, пищу и обилие посеянным. И мы высвобождаем всегда свою веру и принимаем, что Ты даешь обильный урожай с каждого посеянного. Мы принимаем стократный урожай с каждого слова веры. Мы принимаем стократный урожай с каждого семени веры. И мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за обильный урожай. Мы принимаем его с благодарением, благословляя свое семя и высвобождая свою веру. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. И мы да будем в благословение для многих народов и да исполним волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.